Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час проанализируем несколько важных событий. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Звоните, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы при помощи WhatsApp номера +7 968 766 33 11. Идет трансляция этого эфира и других эфиров в социальных сетях. Площадка Рутюб, конечно, в этом задействована. Ну и работают приложения и телеграм-канал «Радио Спутник». Там есть очень широкий набор функций. Израильские власти обвинили Тегеран в организации захвата йеменскими хуситами принадлежащего британской компании и управляемого японской фирмой судна. В ответ хуситы пригрозили атаками на израильские корабли. На линии старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, давайте попробуем разобраться в этой истории, ну и, конечно, шире выйдем. Вот изначально сообщалось, что корабль израильский или же с экипажем, состоящим из израильтян, а потом эти данные были опровергнуты, выступил специально по этому поводу Бениамин Нетаньяху, премьер Израиля. Вот говорит, что международное судно, значит, и вот, собственно говоря, по прихоти Ирана, как он выразился, было захвачено йеменскими хуситами. Вот давайте попробуем все-таки вот в этой конструкции разобраться. Да, почему Нетаньяху говорит об Иране в связи с йеменскими хуситами? Какие есть между ними связи?
Ну, конечно, у Ирана есть связи с йеменскими хуситами, и он поддерживал их и финансово, и по некоторым данным поставлял сюда определенные виды вооружения, когда велась война между хуситами и Саудовской Аравией. Ну, считают по-прежнему в Иране, что хуситы – это как бы одна из частей оси сопротивления, то есть тех стран, которые выступают против гегемонии Соединенных Штатов и против Израиля в защиту Палестины. Ну, события, которые произошли вот во время войны Израиля с Хамас, показали очень интересную вещь. Хуситы обратились к руководству Саудовской Аравии, чтобы их пропустили через территорию Саудовской Аравии, и они могли добраться в Палестину, чтобы воевать против Израиля. То есть они готовы были помириться и установить отношения с Саудовской Аравией, против которой и воевали все это время, долгие годы. Ну, то есть сейчас...
Отказ получили, да, от Саудовской Аравии, от
Риада? Они получили отказ, но тем не менее они обратились, и произошел такой диалог. Вот. И, конечно, они пытались направить свои ракеты. Свои ракеты, ну, скорее всего, это ракеты, которым или поставил Иран, или как-то способствовал приобретению хуситами. Они отправляли их в сторону Израиля. И какая-то одна ракета даже почти долетела до Израиля. То есть вот их такая позиция во время палестино-израильского конфликта.
Вот, Ирина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, да, если вот мы на кораблях еще выделено, буквально посвятим минутку, ну вот я так понимаю, что все-таки считалось изначально теми же самыми хуситами, что судно израильское или каким-то образом связанное с Израилем, да, оказалось,
ну,
что...
Возможно, спутали.
Оказалось, что это не так, но вот их угроза как бы атаковать израильские именно корабли под флагом Израиля или с экипажем из граждан Израиля, насколько эти угрозы как бы, ну, имеют реальную базу под собой? Может ли такое случиться?
Конечно, может случиться. Вот даже захват этого корабля, который, ну вот, не принадлежит, вот, по-моему, принадлежит Британии, плавает под японским, ну, вернее, используется японской компанией, а флаг еще какой-то другой страны. Вот. Конечно, это говорит о реальной возможности захватить торговое судно какое-то, которое плавает под израильским флагом или там принадлежит Израилю. Безусловно.
Вот просто судоходство для Израиля, оно насколько сейчас рискованно, да, при учете, в общем, позиции Ирана, проливов и разных других проблем. Вот это судоходство же, оно и военный характер носит, и гражданский тоже, это часть экономики.
Ну, вот я не думаю, что Иран пойдет в нынешних условиях хоть на какие-то активные действия, ну, там, по захвату израильского судна или какого-то американского, если даже у него будет такая возможность, я имею в Персидском заливе. Ну, вот, а со стороны хуситов это вполне возможно.
Но дело в том, что, по-моему, в середине октября хуситское правительство Йемена как раз объявило войну Израилю, ну, чуть ли не официально, я уж не знаю, какими полномочиями оно наделено, но, тем не менее, вот с этой стороны для Израиля угроза серьезная, то есть она представляет какой-то повышенный интерес особый, или, в общем, это больше слова, чем такая реальная военная опасность?
Ну, может быть, хуситы считают, что это не слова, только и готовы, но реальные военные опасности для Израиля, конечно, они не представляют. И, по-моему, если я не ошибаюсь, они еще какие-то ракеты запускали, но их перехватили американские военные корабли. Ну, их всего-то было, наверное, 3 или 4 максимум. Поэтому, конечно, реальные угрозы для Израиля они не представляют, военные. Но захватить судно и шантажировать захватом каких-то заложников – если там окажутся граждане Израиля, вполне реально.
Ну, давайте теперь, может быть, более широко взглянем на происходящее в регионе. Вот масса заявлений того же самого Нетаньяху о том, что палестинская автономия не должна контролировать сектор Газа. Это дело Цахала, армия обороны Израиля. И, собственно говоря, это залог демилитаризации региона. А в то же самое время, вот мы обсуждали несколько часов назад в нашем эфире, глава турецкого МИДа делает заявление, ну, такое гипотетическое, что может Турция разорвать отношения дипломатические с Израилем, но не одна, а при наличии каких-то других государств, мусульманских, может быть, арабских или не только арабских. Вот, на ваш взгляд, все-таки в каком направлении сейчас двигается вся эта история, при учете того, что Израиль, в общем, от своих планов в секторе Газа никоим образом не отказывается?
Я думаю, что характерным это было решение саммита, который был в Саудовской Аравии, вот по саммиту Организации исламского сотрудничества и стран Персидского залива, арабских стран Персидского залива. Это то, что в случае реально какого-то нападения Израиля на, ну, на Иран или там на какую-то другую страну, да, конечно, Иран вступит реально в вооруженные действия. Турция, если каким-то образом будут задеты ее граждане, может быть, даже на территории Сирии, то может вступить в какие-то действия. Но пока Израиль достаточно аккуратно относится к своим действиям и старается не выводить их за пределы территории Газа. И в этой ситуации, конечно, я думаю, никаких действий военных со стороны арабских стран или со стороны Турции, допустим, или Ирана не будет.
Количество жертв просто растет же, да? Ну, количество понятно, все, все помнят, с чего началось 7 октября, с вот этой террористической вылазки Хамас. Это, в общем, не надо тоже забывать. Но, тем не менее, количество жертв растет, количество возмущений растет, и выступления есть в разных странах мира, и в Европе, и за океаном тоже. Вот каким-то образом все-таки мусульманский мир может, ну, скажем так, острее начать реагировать на эти события с течением времени, с ростом числа жертв?
Ну, я думаю, что если как бы за пределы самой Газы военные действия Израиля не выйдут, то вряд ли это произойдет. Но, с другой стороны, мы должны учитывать ту арабскую улицу, которая есть в европейских странах, которая есть и, ну, в других каких-то странах, в том числе даже и какие-то есть представители ее в Соединенных Штатах Америки. Вот это действие вот этих, ну, как вам сказать, ну, арабов или турок, которые находятся на территории европейских стран, конечно, могут дестабилизировать очень сильно обстановку именно в тех странах, в которых они находятся.
Ну да, но это уже, наверное, главная боль властей этих стран, отдаленных от региона Ближнего Востока. А вот, знаете, я слышал нескольких экспертов, ну, политиков, может быть, не первого порядка, израильских, русскоязычных. А вот они говорят о том, что не надо ждать, пока Иран вмешается в эти события, надо нанести превентивный удар по объектам иранским, в том числе и ядерным, по военным заводам, по каким-то командным пунктам, для того, чтобы, в общем, не столкнуться с повторением 7 октября, только на другом уровне уже. Ну, понятно, да, если Иран напрямую начнет какие-то действия. Вот насколько такие настроения в израильском политикуме, ну, если не определяют текущее положение дел, то, по крайней мере, они какой-то вес имеют.
Они, конечно, имеют вес. И мы видим, что на протяжении вот последних лет Израиль предпринимал самые разные действия в отношении Ирана, в том числе и террористические
атаки. Кстати, ведь, да, извините, пожалуйста, да. Там же удары были по военным объектам, на самом деле, не так давно. По-моему, год назад или что-то около того.
Ну, по военным объектам Израиль наносит удары в Сирии, где там
нет, есть... Нет, там по заводам в Иране, но Израиль, конечно, заводам. Да, он не взял на себя нет. ответственность, но были там такие события, там именно на территории скорее... Ирана.
Да, но скорее не удары, а взрывы, которые, ну, вот, были организованы, считается, внутри Ирана. Угу. Ну, и были террористические атаки на иранских ученых, это все физиков, которые непосредственно связаны были с ядерной программой. И в некоторых случаях Израиль брал на себя ответственность. Но понимаете, сейчас, на мой взгляд, конечно, ситуация такая, что ни Соединенные Штаты, ни Иран не хотят расширения войны, выхода войны за пределы сектора Газа. И в этом отношении Соединенные Штаты стремятся, конечно, ограничить действия Израиля. Именно в этом отношении, чтобы война не выходила за пределы сектора Газа, за пределы Палестины. И как устрашение, естественно, там держится в Средиземном море огромная группировка военная, очень мощная, надо сказать, группировка Соединенных Штатов.
Ну, там авианосцы, да, это серьезно.
Да, поэтому я думаю, что Соединенные Штаты этим ограничивают действия Ирана, предотвращая усиление действия иранских, ну, как принято сейчас называть, прокси-групп, вот такой присутствием такой силы, и не дают, очевидно, ну, возможности Ирану больше использовать свои возможности и свои контакты с представителями Хизбаллы, с представителями в Ираке, как теперь называется, не Аль-Хашд, Аль-Шааби, а иракского сопротивления, там есть определенные группировки. То есть они сдерживают Иран, и с другой стороны они сдерживают Израиль для того, чтобы эта война не вышла за пределы, которые сейчас она имеет. Хотя пределы это тоже очень относительно, смотря по количеству жертв.
Которые... Ну да, ну плюс Хизбалла еще, ну понятно, что они не заинтересованы в расширении конфликта, хотя у них военный потенциал несравнимый с Хамасом. Но знаете, еще вот какой вопрос в завершении нашей беседы, наверное. Вот все-таки создание палестинского государства, оно ближе стало в связи с нынешними событиями или наоборот отдалилось? То есть прорисовывается эта перспектива, которая зафиксирована была в документах ООН в 20 веке как минимум дважды?
Мне кажется, что перспектива пока очень относительная и достаточно туманная, потому что мы пока еще не знаем, чем закончится конфликт, который сейчас идет, как далеко пойдет Израиль, вот, насколько действительно будет уничтожено не только Хамас, но и палестинцы, которые проживают на этой территории. И после этого... Только после окончания конфликта может будет говорить о том, существует ли перспектива решения о двух государствах.
Благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова была в эфире радио «Спутник». Совсем короткая пауза.